Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о Константинополе, о том, как пала Византийская империя. У нас в гостях Екатерина Носова, доцент кафедры истории Древнего мира и Средних веков Института истории и политики МПГУ, а также кандидат исторических наук. Екатерина Сергеевна, вот мы завершили предыдущую часть беседы на том, как Мехмед II входит во дворец. Вы сказали, во дворец Константина.
Да, вы знаете...
И что происходит?
На самом деле здесь интересно. Когда он входит в Большой Императорский дворец, он видит, что данный дворец находится в абсолютном запустении. На самом деле использовалась только его малая часть, это Влахернский часть вот этого дворца. И знаете, как повествует легенда, Мехмед II, бродя по пыльным залам Большого Императорского дворца, читал Шахнаме, отрывок из Шахнаме, что паук совершает службу стражи в палатах царя. И после как раз завоевания Константинополя Мехмед II объявляет себя императором арамеев. Да? И вот отсюда, наверное, потом уже рождается вот этот миф, что Москва, Третий Рим, как преемственность, да, вот этой Восточной Римской империи.
Так, об этом мы поговорим, у нас будет специально еще собеседник, чуть позже, да.
Чуть
а пока
позже,
давайте вспомним, откуда же появилось имя Стамбул. Турки его с собой принесли?
Ну,
или нет?
На самом-то деле, в эпоху раннего Средневековья, здесь как бы дата колеблется, конец 9-го, начале 10 века, арабский географ Аль-Масуди в одном из своих сочинений пишет, что греки называют его Балин или Истанбалин. Они не зовут его Константиния, так зовут его только арабы. То есть сами греки называли свой город не Константинополь, а Истанбалин. И таким образом, когда Мехмед II приходит к власти, он фактически возвращает вот это греческое название и называет город Константинополь теперь Стамбулом или Истамбулом. Мы еще иногда можем встретить.
Угу. Да, и именно так вот на английском, во всяком случае, пишется Истанбул. Мы называем Стамбул, а вообще еще во времена, когда дотуда добирались и наши предки, назовем это так, Царьградом же еще называли.
Да, Царьградом, царем городов, то есть здесь я, честно говоря... Лучше не буду дальше вникать, так как не уверена глубоко в своих познаниях.
Да, поэтому мы сейчас и подключаем к нашему эфиру по телефону кандидата исторических наук, публициста Станислава Хатунцева. Станислав Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы все слышим друг друга?
Да.
Верно?
Да-да-да.
Да, у нас Екатерина Носова в гостях. Это доцент кафедры истории Древнего мира и Средних веков МПГУ. Станислав Витальевич, вот мы уже упомянули вскользь вот эту концепцию, или, если угодно, доктрину «Москва, Третий Рим». А вы нам скажите вообще, когда, откуда вообще она взялась, и насколько история Византии и... судьба Константинополя волновала русское, российское государство на различных этапах?
Ну, тут нужно сказать, что концепция «Москва-Третий Рим» сформировалась в конце 15-го, начале 16 веков. В это время шли в Восточной Европе и в Южной Европе два, даже, можно сказать, три очень важных процесса. Во-первых, возвышение, консолидация и возвышение Московской Руси, то есть русского российского государства, Московского царства. Это первый процесс. Оно освобождалось от власти татаро-монгольской, ордынской. Это вот на протяжении 15 века. Далее, тоже на протяжении 15 века шло возвышение уже Османской Турции. вот из маленького Белика на берегу Мраморного моря, она превращалась в мировую державу в Европе и Азии. И третий процесс, связанный со вторым, это как раз-таки, так сказать, умаление, падение, упадок Византии. Он начался, конечно же, не в 15 веке, но в 15 веке он дошел до своего логического завершения. Византия – это прежде всего был Константинополь, город на берегу Босфорского пролива и, кстати, еще Дарданеллы. Вот эта вот геополитическая матрица Босфор-Дарданеллы – это основа и Византийской империи, точнее, Ромейской, да, или Римской. Они вот всегда считали себя Римской империей. Византия – это уже более позднее, можно сказать, название, такое несколько даже пренебрежительное. А они себя считали ромеями, то есть римлянами. Вот второй Рим. Ну и, соответственно, та же самая геополитическая матрица, вот эти вот проливы, да, Босфор-Дарданеллы, это основа современной Турции. Соответственно, в общем-то, в России, как мы знаем, основа России – православие, православная церковь, религия. И в религиозном плане, естественно, Константинополь был центром всего мирового православия, и из Константинополя назначались митрополиты, то есть главы, ну, в общем-то, православной церкви на Руси. До того, как османы завоевали Константинополь, соответственно, значит, все это было независимо. И Константинопольская патриархия была независима. И на нее можно было равняться без, ну, каких-то вот особенных таких рефлексий. Но опять-таки до поры до времени, до Флорентийской унии. Вот в Константинополе, так сказать, в окружении угрозы, собственно говоря, османской, формировалось мнение, что, в общем-то, поможет Запад, то есть католики, и, соответственно, нужно заключить унию с католиками, чтобы католики пришли на помощь и отстояли Константинополь от османов. И в 1439 году была заключена Флорентийская уния, в которую, так сказать, Флорентийский собор, соответственно, вот, в которую вписался тогдашний митрополит московский Исидор. Он был греком по происхождению, его прислали из Константинополя, и вот он был сторонником вот этой унии. Узнав об этом в Москве или на Москве, Исидора, значит, не зринули, не сложили и назначили, стало с тех пор Москва назначать своего митрополита, главу церкви, то есть Москва несколько позже получила автокефалию и, соответственно, стала уже достаточно, если не независимо, то автономно от Константинополя. И вот эту тенденцию автокефалии и независимости, усиления независимости Московской церкви или Русской православной церкви поддержало, конечно же, падение Константинополя как такового в 1453 году. И что мы видим после 1453 года? Константинополь, главный центр православия в мире, пал. Московская или русская церковь автокефальна. Россия растет, возрастает могуществом, землями, союзниками и так далее. А после 1480 года Русь, точнее Россия, да, уже Московская Русь, получает независимость от Орды. Далее, в конце 15-го, начале 16 веков, идут войны между Москвой и Литвой, Московским царством, вернее, Московским Великим Княжеством и Литвой, и уже на Западе и на Юго-Западе Русь Московская прирастает землями. И могущество ее еще более укрепляется. И, соответственно, Москва или Московская Русь обнаруживает себя, ну, в общем-то, единственным независимым могучим православным царством на всей планете. И вот здесь-то, вот, собственно говоря, и формируется. Формируется доктрина «Москва, Третий Рим». Вот псковский монах Солофий, соответственно, отправляет письма московским царям, и вот формируется вот эта самая доктрина.
Да, Станислав Витальевич, спасибо, теперь стало ясно нам всем. Станислав Хатунцев, кандидат исторических наук, публицист, был с нами на прямой связи. Ну и в последние полторы минуты какой-то некий итог подведем по поводу уже непосредственно с Екатериной Носовой. Екатерина Сергеевна, да, мы по-прежнему здесь с вами.
Да.
Почему османы дальше стали взаимодействовать уже с западноевропейцами и не стали как-то, вот, в общем-то, продвигаться вглубь, хотя, возможно, могли, или все-таки не было такого ресурса? Буквально у нас секунд 40.
Ну тогда попытаюсь очень кратко сказать, на самом деле, что даже после падения Константинополя в 1453 году османы не останавливают свое продвижение, они двигаются, на самом деле, постепенно завоевывают Балканский полуостров. Другое дело, что меняется образ уже османов. Дело в том, что в 1517 году Мартин Лютер провозглашает новое учение, которое вошло в историю как протестантизм. И вот как раз в этот период времени Мартин Лютер говорит о том, что лучше уж сотрудничать с турками, нежели сотрудничать с императором Священной Римской империи и римским понтификом, которые уже ассоциировались как антихристы. Поэтому происходит такая смена образов, и многие европейские короли, в частности Франциск I, который...
выбирают себе в союзники,
да,
именно
выбирает
османов.
Себе в союзники османов.
В противодействие с другими европейскими правителями.
Да,
все, время завершилось у нас. Спасибо вам, Екатерина Носова, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков МПГУ, была у нас в гостях.
Спасибо огромное.
Спутник Эрудита.